Так вот, люди просят в основном у Всевышнего, как говорил Ассана, до материальных вещей. Это как конфеты, да, то есть им иногда вредно получить больше, они просто это не понимают. Вот если они молятся, они меняют себя, тогда, может быть, из-за того, что они меняют себя, меняются их обстоятельства. И очень редко люди просят того, что им действительно нужно в этом мире, чтобы они стали лучше духовно, чтобы стали, были ближе к Всевышнему, чтобы совершали больше добрых дел. Такие настоящие вещи. Все просят конфеты. Так вот он сказал, что когда люди просят вот эти вещи духовные, то всегда Всевышний ответит на эту молитву. Всегда что-то изменится в их жизни. Всегда он им поможет. Явно или скрыто. Это произойдет. Вот, поэтому на этом нужно концентрироваться. Итак, мы возвращаемся к тому, что Моше был на горе Синай 40 дней. Это должно было быть, почему я это рассказываю, что должно было быть именно 40 дней. Не могло быть меньше. Теперь, евреи ошиблись в счете. Причем не все евреи, а, как говорит Мидраш, Эр-Эврав. Эр-Эврав — это были египтяне, которые вышли с евреями. И классическое объяснение, что они смотрели кто кого, и когда выяснилось, что евреи оказались сильнее фараона, то они пошли за евреями. Есть же еще интересное мнение, Равесес его приводит, что они пошли за Моше, поэтому Тора повторяет, что Моше их вывел, ты вывел, Моше не посоветовался с Всевышним, когда он их вывел. Почему они пошли за Моше? Потому что они думали, что был фараон, да, он был очень таким тоже необычным человеком, он в магии разбирался, он обладал властью. А Моше был сильнее его. И поэтому они считали, что Моше тоже был таким человеком, как фараон. Он просто был сильнее фараона. И они пошли за Моше. Поэтому, когда Моше вдруг исчез, и они ошиблись в счете, они считали, что там был 40 дней, включая этот день или не включая. И они ошиблись на один день. И когда они подумали, что Моше не вернется. Эр-Эврав решает, что Моше не вернется. Они ошиблись в счете. И им нужна замена для Моше, потому что они, как я сказал, пошли за Моше, считая, что есть фараон, есть Моше. Моше оказался сильнее, более, может быть, сведущ в магии. Нужна замена Моше. Теперь, почему они вдруг решают сделать тельца? И, кстати, даже они не хотели сделать новое божество. Они хотели сделать нового посредника между евреями и Всевышним, что для евреев является идолопоклонством. И это был очень большой грех, потому что они не так давно стояли у горы Синай. И с ними говорил Всевышний. Вопрос, почему телец? А ведь кому египтяне поклонялись? Какое у них было святое животное? Ну, из того, что мы в Торе знаем.
Корова?
Нет. Овца, да.
В Индии корова.
Да. Колхоза гиганта. Овца, да. Помните, поэтому пасхальная жертва была овца, да. Правильно? А почему же? Ну, сделай бы тогда овцу. Почему они хотели сделать теленка?
Так это наказание же. Телец появился.
Ну, они хотели, они это сделали. Есть мидраш, говорит, что Аарон бросил в огонь золото, и появился телец, потому что они обладали, эти египтяне, которые с ними вышли, они обладали... особенно они обладали некими магическими знаниями, они сделали так, что появился телец. Почему телец?
Наказание за разведчиков.
Не, разведчики были потом.
Это же потом разведчики.
Разведчики потом были. Почему появился телец? По двум причинам. Во-первых, одна интересная причина, я начну со второй, что когда евреи, и, по-моему, Ор-Хаим это тоже приводит, когда евреи пересекали Красное море, они видели, и даже во время казни египетских, евреи видели некие образы, потому что как бы присутствие Всевышнего в этом мире было явным. И они видели некие силы, которые воздействуют на этот мир. Так как духовные силы мы не можем никак ощущать, то они символизируются некими образами. Как вы знаете, есть известное пророчество о колеснице Иезекииля, где он описывает некие образы, которые нельзя понимать буквально, которые что-то нам говорят, что-то эти силы отображают. Так вот, один из образов, который они видели, это образ тельца или быка. Не сам по себе, но это была как бы одна из сил, через которую Всевышний воздействует на этот мир.
Они себе это представляли.
Они взяли этот образ. Почему они взяли еще этот образ? Потому что, вы помните, что отображал бык? Какое колено из 12 было представлено быком? Иосиф. Колено Иосифа. И помните, потом в 10, кстати, это все связано, мы сейчас не будем в это входить, но помните, после того, как еврейское царство разделится на два, Израиль и Иудея, то в израильском царстве тоже поставят тельцов. Помните?
Не помню.
Да, это в Танахе. Да, это все не случайно. А символ Иосифа – это бык. И помните, Мидраш говорит, когда Моше хотел найти гроб Иосифа, который египтяне бросили в Нил, он говорил: «Алешор, Алешор, поднимись, бык, поднимись, бык». И они об этом знали, эти египтяне. Почему бык? Потому что бык символизирует силу и способность управлять материальным миром. В чем была сила Иосифа? Иосиф был способен управлять этим материальным миром. Все, как говорит Тора, чем бы он ни занимался, все получалось. Есть такие люди. Как говорят по-английски, что он не трогал, превращалось в золото. Есть такие люди, вот все у них... Да, да. И они ассоциировали, египтяне, они ассоциировали себя с этой силой. И они думали, что очень хорошо, что если эта сила поведет их по пустыне. И это было очень тяжелым грехом. Да? И на самом деле только 3000 человек поклонились тельцу. Но тем не менее, возможно, большее число людей дали для этого золото и не остановили тех, кто поклонился. Поэтому виноваты оказались все евреи.
Но не все же дали. Женщины, они все дали свои брякушки. И поэтому...
Да, но мужчины... Да, Мидраш говорит правду, что женщины не дали но золото, но мужчины дали.
Поэтому женщинам дал Всевышний день такой, первый день месяца, это женский день.
Окей, okay. Okay. Замечательно. День. Да.
Вот, мужья в этот день приносят цветы женам.
Да. Очень хорошо. Теперь вопрос такой. Мы поняли, почему телец. И несмотря на то, что так мало людей поклонилось, вопрос, почему все в этом обвиняются. Мы сказали, все дали золото и не остановили. Это, конечно, очень сложный вопрос, должны ли были они останавливать их. Потому что в этот момент еще не было то, что мы называем арвут. Есть такое понятие, что евреи арвим зе лазе, отвечают один за другого. Но это не началось до того, как евреи вошли в Эрец Исраэль. Но тем не менее, евреи, которые до этого стояли у горы Синай и слышали Всевышнего, даже если у них не было арвут, они должны были остановить толпу, которая хотела сделать идол. И в этом был грех всего народа. Нет, все, что стояли у горы Синай, были евреями.
И причем они были единое целое.
Да, да, да. Все, кто стояли у горы Синай, если вы посмотрите то, через что они прошли, это очень похоже на то, что проходят люди, не евреи, когда они становятся евреями. Они все окунулись в микву, они до этого сделали обрезание, они приняли Тору. Все, включая Эр-Брав. Они были евреи. И это на самом деле было плохо, потому что для неевреев это было бы намного менее тяжкое прегрешение. Из-за того, что они все были евреями, и у них были, как говорит Мидраш, две духовные короны на Асе и Нишма, это было таким тяжким грехом. И более того, на мистическом уровне В этот момент мир достиг своего исправления. Первый человек испортил мир. В тот момент, когда евреи приняли Тору, мир подошел к идеальному состоянию. Присутствие Всевышнего было ощущаемым в этом мире. Все сказано, что все вокруг вздрогнули, услышали об этом. Если бы евреи не согрешили золотым тельцом, то у человеческой истории мог бы быть хэппи-энд. Они вошли бы в Эрец Исраэль, и все было бы хорошо. Моше мог бы стать Машехом. Все бы было хорошо. Из-за этой трагической ошибки человеческая история опять возвращается... я не скажу, что вот к точке, к исходному состоянию, но опять мир является тем, что мы видим вокруг себя. Его нужно исправлять. И кроме того, как сказано, в каждой беде, которая случается с еврейским народом, есть часть этого греха золотым тельцом. Вопрос, который я хочу задать, как это могло случиться? Евреи слышали Всевышнего, и через 40 дней они сделали золотого тельца. Через 40 дней. Как это могло случиться?
Это Всевышний способствовал этому, потому что он хотел, чтобы появилось такое понятие, как тешува.
Это такие мистические комментарии, на что Всевышний... У всех есть свобода выбора.
Да.
Да, почему же с точки зрения людей... У них была свобода выбора, и они использовали ее неправильно, и они совершили этот грех. Как это могло случиться? Мы не знаем, что такое пророчество, а тут люди, с которыми говорил Всевышний, через 40 дней. 40 дней. Делают идол. Я так это передергиваю, конечно. Утрирую, но тем не менее, как это может быть? Но они думали, что Моше умер, но есть большая разница между тем, что думать, что Моше умер, и сделать идол. Но выбрали бы кого-то еще вместо Моше.
Но они не думали, что они идолы делают.
Ну, вы знаете, они уже на какой-то степени, когда появился телец, ему стали жертву приносить, стали плясать. Да, было ясно, что-то не то происходит. Там есть комментарии, что они приносили жертву Всевышнему, не тельцу. Но тем не менее, понятно, что они делали что-то плохое. Они же все слышали, что не будет никакого изображения. Да, понятно, что изображение было. То есть мы есть много путей, так сказать, их оправдать, но это не отвечает на наш вопрос. Как такое могло быть? Что бы они сделали очень тяжелую ошибку. Как они ее могли сделать через 40 дней после получения Торы? Ответ, видимо, состоит в том, что мы думаем, многие люди думают, что, вы знаете, если бы я увидел какое-то чудо, если бы Всевышний прямо ко мне обратился, то тогда бы я стал совсем другим человеком. Во многих случаях это не так. Человек может увидеть величайшее чудо, и на самом деле с каждым из нас происходят какие-то необычные вещи в жизни. И даже если Всевышний к нему обращается, это не значит, что человек автоматически меняется. И очень тяжело измениться сразу, в очень короткий период времени. Это были люди, которые были на 49-й ступени нечистоты, и вдруг с этой 49-й ступени они поднялись на максимальную ступень святости за очень короткое время. И они на самом деле были подняты Всевышним туда. Да, они что-то сделали, они принесли пасхальную жертву, они сделали обрезание, но это больше было как бы подписание контракта с Всевышним, что да, мы хотим быть народом Всевышнего. А дальше Всевышний их поднял. Но человеку очень тяжело удержаться на этом уровне, если он сам не трудился и не лез вверх. Когда ему это кто-то дает... Человеку очень тяжело на этом уровне удержаться. Поэтому, когда возникла малейшая проблема, то они падают так же, как они быстро туда забрались, они быстро оттуда упали. Поэтому на самом деле для того, чтобы достичь высокого духовного уровня и удержаться на нем, человеку нужно работать, трудиться, самому это зарабатывать. Есть известный мидраш про то, что почему первые скрижали были разбиты, а вторые нет, вторые продолжают существовать. Потому что первые скрижали сделал Всевышний и дал евреям, а вторые Моше сам сделал. Когда в это вложен труд, то это продолжает существовать. Есть аналогия со спутником. Знаете, что для того, чтобы, когда спутник выходит на орбиту, он его уже сам крутится там, да? Ему не нужно много энергии, чтобы он там крутился. Но вот для того, чтобы он на орбиту вышел, нужно очень много энергии. Да, чтобы ракета его на орбиту вытащила. Да? Нужно проходить через плотные слои атмосферы. Так также и с человеком. Для того, чтобы достичь какого-то духовного уровня и удержаться на нем, ему нужно очень тяжело трудиться. Нужно как ракета подниматься вверх против гравитации. Когда он своим трудом достиг этого уровня, он может на нем удержаться. Но если он не трудился, если он не шел вверх, ему будет очень тяжело удержаться на этом уровне. Это первая идея. Вторая идея состоит в том, что даже если нам все понятно, да, и мы действительно, как говорят на английском, inspired, мы какие-то вдохновлены какими-то идеями, никогда мы не знаем, действительно ли эти идеи стали частью нашей личности, пока мы не столкнемся с какими-то сложностями, с какими-то проблемами. То, что на английском называют challenges. Вот когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, вот тогда наша система ценностей проверяется. Да, это выходит из теории в практику. Это одна из причин, мы никому не желаем проблем, но одна из причин, почему у каждого человека есть какие-то проблемы в жизни – потому что только сталкиваясь с этими проблемами, человек может действительно показать свою шкалу ценностей, и он может использовать эти проблемы как ступеньки, подниматься вверх. Как ступеньки. Ступеньки можно подниматься или можно с них падать. Так вот, к сожалению, из-за того, что евреи так быстро получили столько много, они упали с этих ступенек. Как говорит Мидраш, на это намекает Моше Всевышнему, что Всевышний это дал евреям столько много так сразу. И это дал евреям столько... Они вышли из Египта, вдруг из нищих рабов они превратились в очень богатых людей. Каждый вынес золото и скот. И это было слишком тяжело для них. И опять же, мы говорим об очень маленьком проценте евреев. Но тем не менее, все остались в этом замешаны. Мидраш говорит, это как человек, который дал своему сыну кучу денег, накормил, напоил его, одел в самые лучшие одежды и оставил перед домом блудниц. Да, понятно, что можно от него ждать, да? То есть, это, конечно, если он туда идет, это его ошибка, но отец этому способствовал. Он сделал все, чтобы это было возможно. Это, кстати, ему в это входить, это то, что вы имели в виду. Что Всевышний не заставил евреев это сделать. Но вот эти условия, в которые они были поставлены, способствовали этому греху. И как говорят некоторые мистики, для того, чтобы у нас была возможность, мы знали, что можно сделать чуву и все другие вещи. И это учит нас, что, во-первых, да, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Что нужно работать в духовном плане. Окей? Всевышний нам поможет, нужно работать. И второе, никто не ищет испытаний, если испытания приходят. Они приходят для того, чтобы мы их поднялись, чтобы мы использовали их как ступеньки. Потому что мы не можем действительно показать, что мы стоим и какие ценности у нас есть, не сталкиваясь с какими-то трудностями. Иначе это остается теорией. Окей. Я бы еще хотел сказать несколько слов о первой части недельной главы, где говорится о том, как Моше пересчитывал народ, собирая с них половину шекеля. Да? Во-первых, это очень странно, почему всех не пересчитать раз, два, три, четыре, пять. Зачем нужно было брать половину шекеля? И более того, мы знаем, что Тора это запрещает. Во времена царя Давида стали пересчитывать евреев по головам, и начался мор. Нельзя это делать. Нужно брать монеты и по количеству монет пересчитывать евреев. Теперь есть очень странный мидраш, Раши его приводит, Тора говорит, зеитну, вот эту монету нужно давать. Раши говорит, хиралу кимин матбеа шель эш у мешкала махацита шекель веамарло казеитну. Всевышний показал Моше что-то вроде монеты из полшекеля, я не знаю, 50 копеек, скажем, я не знаю, какую-то монету.
Огород,
кому что нравится, тугриков, и сказал, вот такое вот собирайте из огня. Зачем это нужно было делать? Мы знаем, что Всевышний показал Моше еще две вещи. Кто знает, что Всевышний показал Моше из огня? Всевышний показал Моше луну, месяц, и сказал, вот когда будет такая луна, будет новый месяц. Показал ему, что еще, что делали из одного куска, что ему показал? Минору, да, и показал это полшекеля, какая-то странная комбинация. Мы бы могли подумать, что с минорой, что ее сложно было сделать, и он показал ему как. Ну, во-первых, он ему не дал инструкции, как ее вырезать, а просто показал ее из огня, а во-вторых, ну, как бы... Ну, это не космический корабль. Ну, сложно, конечно, сделать из одного куска. Но если вам покажут картинку, то, во-первых, это вам не очень поможет, как это вырезать из одного куска. А во-вторых, были другие вещи, которые сложно сделать. Почему именно минор? И третье, с полшекеля, ну, как монету отчеканить, это понятно, что ни у кого вопросов не было. Это все знали тогда. Почему это нужно было показывать? Чтобы были деньги. Да, да, это знаете, что, конечно, не в деньгах счастье. Но если есть много денег, намного легче быть несчастным. Да, вы конечно тоже. Да, значит, почему деньги? Да? И косвенно это, кстати, может быть не случайно, что это в той же недельной главе, что речь идет об золотом тельце, который... стал синонимом материального успеха. Может быть, из-за того, что, как мы говорили, это символизировало ту силу, которая давала Иосифу эту возможность управлять материальным миром. Да? Да. По двум причинам. Давайте начнем с монеты. Почему монету нужно было показывать? Очевидно, что не так сложно было сделать монету. Но деньги сделаны из огня. Да, деньги – это очень непростая вещь. Деньги могут вас сжечь или могут принести очень много пользы, как огонь. И очень непросто понять, как управляться с деньгами. Когда у вас есть деньги, очень непросто понять, как их правильно использовать. Есть целая толстая книга про то, как отделять от них, например, массер, сколько давать на цдаку и как. И поэтому Всевышний показывает Моше половину шекеля из огня, чтобы показать, что деньги – это очень серьезная вещь. И они могут сжечь, или наоборот, они могут принести в пользу. Вторая идея состоит в том, что почему все дают полшекеля? Почему все дают полшекеля?
Потому, чтобы показать, что перед Всевышним все равны. Все что это... богатый, что бедный.
Но...
Угу. А с другой стороны, каждый человек должен чувствовать себя ниже целого, что он половина.
Ну как же, ниже целого, да, что это не целая половина шекеля, есть такой мидраш, есть похожие мидраши. Но почему все равны? Мы же видим, что не все равны. Каждый человек отличается от другого. Да, и почему у человека, у которого больше денег, не взять с него больше пожертвования, а у кого меньше денег, взять меньше пожертвования, там мы так всегда делаем. Почему все должны давать одно и то же? Ну а в чем это равенство-то?
Именно, чтобы те, у кого их меньше, не чувствовали себя.
Ну, вы знаете, что когда в синагоге или там где-то собирают пожертвования, вы где-то видели, чтобы говорили, давайте все дадут по $5, чтобы у кого мало денег, не чувствовали себя плохо. Все дадут $5. Или мы говорим, что нет, давайте, кто сколько может даст. Ну, почему другие? Те же идеи. Почему? Потому что есть некий парадокс. Есть некий парадокс. Что с одной стороны, конечно, каждая личность отличается от другой. И по своим духовным, по своим материальным возможностям все люди разные, с одной стороны. Но с другой стороны, у каждого еврея есть своя одинаковая ценность для Всевышнего. И первая часть нам очень легко понять, это очевидно. А вот вторая, что все на каком-то уровне одинаковы для Всевышнего, потому что только Всевышний знает их обстоятельства, знает, что они сделаны. Как вам сказать, как вам Рав Кушнир привел такой пример, что в армии есть генералитет, есть какие-то командос, а есть те, кто там какие-то штаны солдатам стирает, есть в буфете работают. И нельзя сказать, что они все равны для армии. У каждого один важнее другого. Но для министра обороны они все являются армией. Да? Каждый из них является солдатом. И в том, что они являются солдатом, они в чем-то равны. Так вот, для Всевышнего каждый из нас является евреем. И на каком-то уровне мы все для него равны. Просто нам очень тяжело понять это в этом мире. И поэтому Всевышний показывает это Моше. Что на каком-то высоком уровне, учитывая все наши обстоятельства, мы все равны и одинаково любимы для Всевышнего.
Но есть другая идея, что тот человек, который с детства растет в атмосфере религиозности и исполнения всего, Всевышний ценит не так, как того человека, который был далеко.
Да, и конечно, что я говорю, каждый человек в зависимости от своих обстоятельств оценивается Всевышним, но не только как он вырос, вообще каждый человек, мы не знаем, как его действия оцениваются Всевышним, не можем знать. Но мы знаем, что на каком-то уровне мы все одинаково равны и любимы перед Всевышним. То есть, с одной стороны, мы все отличаемся, но с другой стороны, мы все одинаковы. Это некий парадокс. И это то, что показывает этот огненный шекел. Теперь, почему минору? Как мы говорили, это не было только инженерной проблемой. В миноре был один очень интересный момент. Был центральный стебель миноры под углом 90 градусов, и остальные ветви миноры наклонены к этому центральному стеблю. И все комментаторы говорят, что это символизировало различные вещи, есть различные объяснения. Глава Воложенской ешивы Нациф Миволожен в своем комментарии «Гамек Давар» на Тору говорит, что центральный стебель – это Тора. А все остальные стебли – это другие области знания, да. И он даже приводит, что в древнем мире их делили на 7, там была какая-то традиция такая. И Тора, понятно, что Тора центральная, а остальные области знания наклонены к ней. Но в каком соотношении, какое правильное соотношение между ними – это очень непростой вопрос. Поэтому Всевышний показывает минору Моше. Почему Луна, почему Месяц показывает Моше? Потому что вся концепция освещения нового месяца, она совершенно, в общем-то, феноменальна. Потому что если вы скажете кому-то, что у человека или у суда какого-то религиозного есть власть над временем, то вам посоветуют обратиться к психиатру. Да? Ни у кого нет власти над временем, кроме евреев. У евреев есть власть над временем. Еврейский суд может сказать, сегодня такой день календаря или другой день календаря. Да, и все меняется. Да, Октябрьская революция будет на день позже из-за этого. Да, то есть, я шучу, то есть все меняется. То есть, если будет Новый год в этом году, в этом дне, и опять же, еврейский Новый год судится весь мир, значит, мир судится в этот день. А если нет, то в этот день. Да, в наше время это 2 дня, но изначально по Торе это 1 день, и просто сделали 2 дня. Да? Или, например, Йом-Кипур. У нас 1 день, да, он будет сейчас, или сегодня, или завтра. Или все праздники. И как мы говорили, согласно еврейской традиции, это не просто другая дата, но само время отличается. Мы просто не можем это чувствовать. Это я не знаю, как некоторые параметры мы не можем чувствовать. Я не знаю, какой-нибудь pH чего-то мы не можем чувствовать. Ну, если это, конечно, не кислота, я не знаю, может, это плохой пример. Есть параметры, которые мы не можем почувствовать в окружающем мире. Также мы не можем почувствовать, что время отличается, что суббота – это качественно другое время. Суббота качественно отличается, это другое время. И это другое время нам подвластно. Мы не властны над субботой, но праздники мы можем определять. Поэтому, если вы обратили внимание, в молитве мы говорим каждый раз в праздник, если праздник выпадает на субботу, освящающий субботу евреев и праздники. Почему в таком порядке, говорит Талмуд? Потому что суббота запрограммирована с творением. Как говорил Борис Рябенький, у нас замечательное место, у нас каждый седьмой день суббота. Да? Никаких проблем. Каждый седьмой день суббота. А вот праздники мы определяем, зависит от нас. Поэтому суббота, евреи, праздник. Потому что евреи определяют, когда праздник. И поэтому Всевышний показывает Моше месяц. И я думаю, что мы на этом закончим. И я бы сказал так, что мне кажется самым важным, это то, что мы должны помнить, что деньги... как огонь. Могут быть хорошими, могут быть плохими. С ними нужно быть очень осторожным. И Всевышний показал, сказал нам, как нужно с ними обращаться. Мы все должны стараться делать это правильно. Второе, что без труда не вытащишь рыбки из пруда. Да, что для того, чтобы достичь духовный уровень, нужно работать. И это нормально. И третье, никому не нужны испытания, но если они приходят, они в конечном итоге приходят для нашей пользы, для того, чтобы мы могли показать, на что мы способны, и подняться на них. Хотя мы их, конечно, и выбираем. Поэтому я желаю, чтобы вы все достигли своей цели в жизни без испытаний. Но если они приходят, вы правильно с ними обращались. Спасибо, до свидания.